Лев Аскеров. С миссией в ад. Главка первая. Кража. 1. Это было чудом, и стоило оно жизни, хотя обошлось пустяк. В опаленную до мяса ладонь да прожженный камзол, надетый им сегодня в первый раз. А заметь, кто как он тащит из костра бумаги да запихивает их под одежды, кондотьеры Ватикана не дали бы ему и охнуть. В лучшем случае придушили бы до бесчувствия, и тотчас же вместо полена закинули бы к уже охваченным огнем на ланцу. Худшим же, как нотарий святой инквизиции, оказавшегося пособником поганого еретика, уволокли бы в подземелье, в свинцовую камеру для дознания, а потом на глазах жадного до зрелищ попола сожгли бы. Нет, нотарий Доминика Тополина на такое не рассчитывал. Он согласен был на то, чтобы огонь поджарил ему и другую ладонь, или дотла бы сжег моднейшую обнову, лишь бы никто не увидел, что он делает. Согласен был Доминика пожертвовать еще чем-нибудь из одежды и частей тела, но мысли отказаться от своей рискованной затеи не допускал. Это было выше его сил. Ему до смерти хотелось заглянуть в те бумаги, что с особым тщанием ото всех скрывали вершащий суд над Наланцем кардинал Роберто Белармина и епископ-прокуратор Себастьяно Вазари. Эту стопку уже потрепанных листов, обвязанных розовой лентой, кардинал не выпускал из рук и не спускал с нее глаз. Даже после допроса в Наланце всегда забирал с собой. Хотя все, что касалось так называемых доказательств, как положено и как обычно, оставлялось на судейском столе. И принадлежащие обвиняемому рукописи и книги, адресованные на Ланцу и писанные им самим письма, и всех размеров трубы с линзами, через которые он наблюдал за ночными светилами, и замысловатые чертежи и небесные карты, исполненные рукой на Ланца, и многое другое, вплоть до тряпки, которой он протирал приборы и стекла в своей обсерватории. Оставлялось все. А вот это, кокетливо поясанная розовой лентой объемистая кипа бумаг, исписанная почерком на ланце, уплывала из комнаты. Именно уплывала. Покидавшие залу судьи уходили паутиному ковыляя за его высокопреосвященством кардиналом Белармина. Сейчас он, вожак птичьей стаи, нырнет в струящиеся на дверях голубые портьеры, и за ним один за другим бултыхнутся в них и исчезнут остальные. Что-что, а Горбун покомандовать любил, и, пожалуй, лучшими минутами его жизни были те, когда кончалось судебное заседание, и вся полнота власти переходила к нему. В это время на канцелярщика работалось десяток монахов и стражников, следящих за тем, чтобы никто из посторонних не вошел сюда, и, боже упаси, не выкрал что-либо, уличающее обвиняемого. Нотарии должны были составить опись всего, что здесь оставалось, привести в порядок допросные листы, которые они вели во время слушания дела, набело с каллиграфическим тщанием переписать текст приговора, если это было заключительным заседанием, и сдать канцелярщику. А Паскуале с приданной ему командой переносил все в специальное хранилище, которое запирал на несколько хитроумных замков и ставил перед дверью охрану. Связку ключей, позвякивающих на массивной цепи, он накидывал на шею и прятал за пазуху. Этого Паскуале казалось мало, и он взял за правило подглядывать за тем, как поставленные им у дверей хранилища кондотьеры несут службу. Появлялся он неожиданно и обычно под самое утро, когда сон мог свалить с ног и слона. Многие из наемников, поставленные часовыми, поплатились за то, что позволили себе сесть или, прислонившись к стене, прикрыть глаза. Кондотьеры и монахи боялись Горбуна аки дьявола, Паскуале помыкал ими по-черному. Иногда, увлекшись, повышал голос и на нотариев, но, спохватившись, мгновенно менял свой невольно вырвавшийся окрик на скулеж, который следовало понимать как извинение. Нотарии канцелярщику не подчинялись. Бывало, взорвавшийся Горбун получал от них такой букет оскорблений, отчего Паскуале становилось дурно, и он заболевал. Ведь нотарии всегда сидят возле сильных мира сего, и запросто, чуть ли не на равных, переговариваются с ними. Их вызывают даже к папе, и папа к ним относится весьма благосклонно. Одно их каверзное словечко — его вышвырнут со службы святой инквизиции, как шелудивого пса, и все. Кончатся для него заискивающие взгляды знакомых и малознакомых людей. Сейчас они ловят его внимание, чтобы подбежать, поздороваться, припасть к руке, чем-нибудь угодить, одарить. А потеряют место — От одной этой мысли его прямо-таки выташнивало. Те же самые люди принародно станут бронить его, смеяться над его уродством, бросаться тухлыми яйцами, выливать из окон ему на голову помои. Такого Паскуале боялся хуже смерти. Через это он уже проходил. Как он ненавидел этих, унижавших его тварей, считавших себя людьми. Поэтому с нотариями и с теми, от кого зависело его пребывание в суде Святой Инквизиции, Горбун держался с подобострастием. Но натура есть натура. Стоило лишь кому-либо из тех, перед кем он лебезил и унижался, попасть в немилость, Паскуале преображался, причем открыто. И всегда в его тайниках злопамятства находился тот или иной убийственный хитрый фактик, о котором истошествуя и брызжа слюной в лицо опального, он громогласно сообщал судейским магистрам. Те, конечно, с благосклонностью принимали выпад Горбуна, и паскудство его называли прямодушием честного христианина. Так канцелярщик и ходил к кургузой тоге боголюбивого чада. Однако это его мало радовало. Звериное чутье подсказывало, что всесильные магистры Святой Инквизиции относятся к нему хорошо скрываемой неприязнью. И причиной тому была не наружность его, а та самая пресловутая искренность, что губила отнюдь неплохих людей. Не раз Паскуале ежился под их полными омерзения к нему взглядами. И еще канцелярщик хорошо знал, что слава о нем как о правдивом и нелицемерном христианине – штука ненадежная. В любой момент безжалостный дознаватель Джузеппе Кардини сорвет с него хваленное облачение правдолюбца, и власть поизмывается над его кривой плотью. 2. Джузеппе, на редкость тупая скотина с тяжеленными руками, вырубленными создателем из каменных могильных плит, и шутки у него были палаческими. Бывало, дожидаясь, когда очередная из жертв его придет чувство, он, плотоядно глядя на канцелярщика, просил: «Сеньоры и судьи, отдайте мне Паскуале, я хороший лекарь, живо разотру его горбушку». Говорил и жутко хохотал, вздымая к низким сводам потолка мощные и страшные кулачища. И стоило кому-нибудь из них снисходительно кивнуть, Джузеппе сделал бы свое дело. И сделал бы под равнодушные отсутствующие улыбки этих сумрачных и таких же по-могильному каменных пресвященств. И Паскуале смотрел на них, как на богов. Лез из кожи вон, чтобы выполнить любое самое дикое приказание, отданное ими. Их благосклонность стоила того. А сегодня, только сейчас, сам кардинал Роберто Беллармино, ни словом, ни жестом, не опускавшийся до низших чинов, покидая зал, неожиданно сказал: «Нотария вместе с Паскуале я жду у себя через час». «Это же надо!» Роберто Беллармино, друг и фаворит папы, назвал его ничтожного канцелярщика по имени и пригласил к себе. Разве можно было такого человека заставлять ждать? «Тополина!» — снова властно взвизгнул канцелярщик. И глаза нотария, окаменевшие на утях, исчезающих в неспадающей голубизне портьер, наконец-таки осветились вернувшимся сознанием. Зал был пуст. Поглощенный проводами не только состава судей, сколько тех таинственных бумаг, что его высокопреосвященство кардинал Беллармино держал в руке, Доменико не слышал и не видел, как кондотьеры увели приговоренного. Тот, очевидно, не сопротивлялся, и, в отличие от других, услышавших страшный вердикт, истерично не вопил, мол, не еретик я и никогда в никаких связях с дьяволом не состоял. И вообще Наланец вел себя не так, как другие. Был спокоен и даже как будто отстранен от всего рокового действа, имеющего к нему самое прямое отношение. Страшных следов пыток, как Доменико не вглядывался, он на нем не обнаруживал. Это было странным, ведь Джузеппе работал с ним как надо. «Каналья», — думал нотарий, — «большой мастер ломать кости». Но Наланец свободно двигал руками и ногами. Единственное, что бросалось в глаза, так это печать мертвеца, оставленная на нем свинцовой камерой, куда Наланцев толкнули еще 5 лет назад. Она, та печать смерти, вдавила к спине грудь, а лицо и тело окрасила в зеленовато-желтый цвет. Иногда Наланец закашливался, и на губах его вспенивалась кровь. Теперь ему в той свинцовой камере осталось провести кусочек этого дня и последнюю ночь своей жизни. И все-таки он выглядел лучше, чем в тот первый день, когда его привезли из Венеции. Стражи папского легата по пути в Рим едва не убили его. Они брали Наланца поздней ночью. Тот пребывал в безмятежном сне в одной из спален своего закадычного друга по монашескому ордену. Брали шумом невероятным. Взломали массивные двери, за которыми он находился, и которые, кстати, были не заперты. Прикладами мушкетов в дребезги расколотили роскошное напольное зеркало из венецианского стекла. опрокинули и сапожищами растоптали инкрустированные золотом и перламутром бюро. Тяжеленные бронзовые канделябры улетели в окна и вместе с осколками стекол попадали на мостовую. Из соседних домов на улицу повыскакивали перепуганные люди. Рогоносцы, сверкая глазами из выбитого окна, орал на них сверху дебелый капрал. «Убирайтесь отсюда, нечего пялиться, мы взяли еретика».